Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Константин Залесский. Тема его лекции и беседы крайне интересна с моей точки зрения. 17 мгновений весны, кривое зеркало Третьего Рейха. Речь идет о фильме. Константин, здравствуйте! Прошу.
Здравствуйте! Да. Здравствуйте, прошу, давайте, Константин. Рад вас слышать. Алло.
Да, Константин, все да. Прекрасно. Прошу да. Вас, начинайте, пожалуйста.
Ну, значит, сначала я, конечно же, хотел бы сказать несколько слов о том, как я люблю этот фильм, и как, наверное, все мы любим этот фильм, что это, наверное, одно из самых выдающихся произведений фильмов, вот, так называемых фильмов о разведчиках. Вот, и «17 мгновений весны» в свое время произвели у меня совершенно неизгладимое впечатление. Это при том, что мне было 8 лет, 7-8, когда он впервые вышел на экран. Вот. И вообще фильм, наверное, самый потрясающий. Именно поэтому, наверное, он привлекает столько внимания. То есть какой-нибудь другой фильм, ну, например, тот же самый тоже великий фильм «Подвиг разведчика», вроде, так сказать, он не привлекает такого внимания, что кто-то пытается там, скажем так, исследовать, что там соответствует действительно, что не соответствует. Ну, просто прекрасный фильм, в котором очень приятно, так сказать, его смотреть и следить за ним. Вот. А «17 мгновений весны» тут, скажем так, в том, что вот я занялся тем, что пытался, значит, понять, что же там на самом деле правда, что там на самом деле нет. Наверное, это произошло из-за того, что фильм, наверное, слишком велик. То есть, если бы этот фильм был, ну, значительно более проходным, то никто бы этим заниматься не стал. А этот фильм, он действительно, то есть вот когда его смотришь, ты понимаешь, что ты погружаешься вот в действительность 45-го года в нацистскую Германию. Вот в этот самый, скажем так, идеальный тоталитарный режим, который вот был показан на экране, где, значит, вот такая, ну, мрачная форма, где умные противники у нас. Это вот чем этот фильм стал, так сказать, одним из самых выдающихся? Тем, что вот именно с него было показано, что наш противник – это серьезный противник. То есть это люди, с которыми можно противостоять. А не то, как, например, там в «Подвиге разведчика», где наш разведчик, ну, как их просто как детей делает, этих немецких специалистов. Вот, а мгновение, вот они как бы разрушили вот этот вот миф о том, что, ну, все там, все немцы – это фашисты. Все фашисты – это патологические, значит, преступники, которые вот главная цель – залить кровью все, что есть вокруг. Они просто, так сказать, они какие-то свои цели преследуют. Вот, и вот этот вот фильм, он создал свой новый, скажем так, вот образ Третьего Рейха, вот то самое кривое зеркало, он стал тем самым кривым зеркалом, в котором отразил то, что было в Третьем Рейхе. Почему кривое зеркало? Почему вот так вот я назвал когда-то свою книгу, и сейчас мы с вами назвали эту передачу? Дело все в том, что вот тот мир Третьего Рейха, который был показан в этом фильме, вот его не было никогда. Это сказка. Причем в данном случае, я учитываю, что я как бы сразу гражданский специалист, могу сказать, то есть я не имею никакого отношения к нашей разведке и к истории разведки, то вот когда представители нашей разведки, там, или историки, или бывшие сотрудники нашей разведки, ну, или нынешние сотрудники, говорят, что вот Штирлиц там вот действовал не теми методами, как действует разведка, вот здесь я сказать не могу ничего. То есть они специалисты, они знают. Я в данном случае, какие методы должны быть у советского разведчика, может он там встречаться с женой или нет, а одни говорят, не может, другие говорят, что такие случаи были. И вот в этом я как бы ничего не понимаю, ничего не знаю, и влезать как бы не очень хочу, потому что у людей, которые занимаются разведкой, у них есть своя, так сказать, своя поляна, и они ее спокойно исследуют и могут об этом говорить. А я как бы вот с этим не особо связан. Но что касается вот того, что было показано. Значит, конечно, сам по себе фильм, он очень хорош, и, как мы должны сказать, ведь там играют слишком хорошие люди. Почему я говорю слишком хорошие? Дело все в том, что В данном случае мы, естественно, не говорим про Тихонова Штирлица, потому что он сыграл великого разведчика и сам по себе актер очень фотогеничный и вообще прекрасный. То есть тут вот как бы вопросов нету. Гениальный актер играет положительного героя. То есть, ну, все в рамках традиции. Но у Лиозновой, в фильме Лиозновой, возможно, это вот ее такая, ну, скажем так, огромная находка и ее, ну, ее риск, на который она шла. И этот риск оправдался, но как бы он был. В том, что в ее фильме очень хорошие актеры, причем актеры очень харизматичные, они играют очень плохих людей. То есть, ну, когда мы, предположим, так сказать, говорим о тех, кто играет Шелленберга, кто играет Табаков, да, ну, кто может сказать, что Табаков не симпатичный и не привлекающийся персонаж. Мюллер, который привлекает к себе, ну, в смысле, Броневой, который привлекает к себе любое внимание любого человека. И даже потом в воспоминаниях было сказано, что к нему обратился на какой-то встрече Андропов, сказал, что это преступление, так, играть военного преступника. Вот. И, то есть, актеры, которые играют немецких представителей фашистского режима, вот можно сказать про всех них, вообще практически про всех них, у кого есть, естественно, какие-то прообразы, можно сказать одно. Они все значительно лучше своих персонажей. То есть Шелленберг значительно более приятный в исполнении Табакова, значительно более приятный человек, чем был сам Шелленберг изначально. Естественно, Гиммлер, Борман, ну, не говоря уж о вот, Мюллере и, самое главное, о Кальтенбруннере. Потому что Кальтенбруннер в исполнении Жарковского в фильме неприятный человек, так сказать, который, в общем, ну, вызывает только отрицательные эмоции. Вот если его сравнить с настоящим Кальтенбруннером, то это просто, ну, светлая личность, потому что Кальтенбруннер был намного более отрицательный, отталкивающий персонаж. Ну, не говоря уж о том, что наш, наверное, как-то первый офицер советского кино Василий Лановой сыграл нацистского, даже, скажем так, не нацистского, скажем так, эсэсовского генерала Карла Вольфа. То есть, в общем и целом, набор потрясающий. Здесь вот хотел немножечко сразу уйти в сторону. Вообще, когда говоришь о 17 мгновениях весны, все время хочется немножко уйти в сторону, потому что настолько много всего интересного. И вот здесь я хотел бы сразу, говоря, вот, когда мы начали говорить об артистах, об актерах этого фильма, сказать, что, учитывая, что в этом фильме, например, Гитлера или Геринга играли немецкие актеры, то в этом фильме некое количество было дубляжа. То есть, естественно, Гитлера, естественно, Геринга, и, естественно, все наверняка мы помним единственного, так сказать, положительного немецкого персонажа, это Гельмута. Ну, тот самый солдат, который вот выносил детей, вот, и в том числе ребенка Кэта, и вот и погиб. То есть такой положительный Гельмут. Гельмут Кальдер, если, так сказать, говорить по фильму. Вот. Их дублировали наши, естественно, актеры. Значит, Кальдера Жариков, соответственно, Гитлера Евгений Весник, а Геринга Николай Грабе. Но парадокс заключается в том, что актер Отто Миллис, это который играл Гельмута в нашем фильме, и которого дублировал Жариков, при переводе этого фильма на немецкий язык он дублировал самого Штирлица. И поэтому в немецком фильме Гельмут тоже говорит не своим голосом. Все остальные, естественно, говорят, ну, кто немцы, своим голосом. А вот Гельмут не своим. Вот. И надо отметить, что, значит, нескольких наших актеров тоже дублировали. Значит, это прежде всего, этой такой, ну, скажем так, этого удостоился Юрий Висборг, который играл Бормана. Ну, скорее всего, все говорят, что у него просто был мягкий голос, но, скорее всего, просто голос Висбора был, ну, настолько известен в Советском Союзе, особенно благодаря его исполнению песен, что решили, что его надо будет озвучивать другой актер, его озвучивал Анатолий Соловьев. Вот. Потом, значит, озвучивал передублировали в фильме ну, по техническим моментам Владлена Давыдова, который играл сотрудника Дальца, там просто наложилось, не совсем хорошо получилась накладка при съемках. Но еще одного, это нашего связняка, который вот встречается со Стюлисом в отеле «Горный лыжник» в 12-й серии, его сыграл латышский актер Паул Буткевич. И у него речь была несколько со латышским акцентом, и поэтому его тоже передублировал наш актер, его Олег Макшанцев его передублировал. Вот. И вот этим вот, значит, такое вот количество... Ну, про актеров можно говорить совершенно бесконечно, вот, но давайте тогда остановимся хотя бы кратко на консультантах этого фильма. Дело все в том, что вот этот фильм, который, скажем, показал Германию 45-го года, и на который мы, в общем, ориентируемся всегда, когда говорим Германию 45-го года, в общем, в действительности то, что там показано, не очень-то не очень-то соответствует. И формально за это отвечали консультанты, которые были в этом фильме. В титрах этого фильма стоит главный консультант, генерал-полковник С.К. Мишин, главный научный консультант, доктор исторических наук В.Д. Ежов и консультанты, кандидат исторических наук, полковник Г.В. Кох, полковник В.Р. Стогов, Н.М. Борисов и Х.А. Брау. Вот, вот такой вот набор консультантов. Значит, ну, скажем так, почти все это псевдонимы, а вот кто такой Стогов, я даже, вот, честно сказать, пытался разобраться до конца и не смог разобраться. Возможно, кто-то, кто сейчас нас слушает, знает, кто такой Стогов, и тогда, возможно, мне как-то это сообщит. Вот, значит, соответственно, главный консультант, тот, который С.К. Мишин, это был первый заместитель председателя КГБ, представитель министров, генерал-полковник Семен Кузьмич Свигун, зам Андропова и, скажем так, доверенное лицо Брежнева. Вот. Этот человек как бы хорошо известен, вот его назначили курировать этот фильм, это сыграло очень большую роль, хотя в общем и целом он в фильме, естественно, никаким консультантом не был, потому что главный консультант это, ну, это Синекура, это человек, который, ну, скажем так, крышует этот фильм, то есть дает свое имя, и для фильма это хорошо. Это хорошо для фильма, что там такой главный консультант. Тем более, что Свигун, он, в общем, был... он был в том числе писателем, он любил пописать. Он выпустил ряд книг. После уже 17 мгновений весны, после его 4 сценария вышло 4 фильма, целая эпопея, в которой тоже играл, кстати, Тихонов, естественно, играл советского разведчика. Вот. И кроме того, Свигун, ну, по большому счету, конечно же, он был и партийный работник, и сотрудник органов, но все же базовое образование у него было историческое. То есть он в том же самом Днепропетровске, он закончил, вернее, нет, он в Одесском пединституте, он окончил, соответственно, исторический факультет, хотя не работал по специальности, но, в общем и целом, так сказать, работал, был связан с историческим образованием. Вот. Значит, что касается дальше консультантов, то, конечно же, вот Г.В. Колх, это сыграл, наверное, самую важную роль в работе. Г.В. Колх, полковник, это Георгий Владимирович Папия, тоже полковник КГБ, которого как раз и поручили тянуть вот эту вот самую лямку консультанта, то есть человека, который вот непосредственно работает с съемочной группой, непосредственно работает со сценарием, непосредственно влияет на съемку фильма и непосредственно много чего организовывает. То есть вот его прикрепили к съемочной группе, и он вот все это и тянул. Вот. И вот его, он под псевдоним идет Колх. Колх, значит, это от слова «колхида». То есть, вот он сам из Западной Грузии происходил, то есть из Колхиды. Вот такой он начал себе псевдоним, избрал Колх. Значит, он кандидат в исторических наук и полковник был тогда, а позже уже он защитился, стал доктором исторических наук и генерал-майором. Вот. И, значит, он тоже, естественно, он окончил исторический факультет и аспирантуру Тбилисского госуниверситета, то есть, в общем, он человек ориентировался. Вот. Но тут вот вопрос в том, значит, чем, скажем так, занимался, да, он, вот он... Значит, вот сам он в воспоминаниях своих, он пишет следующее. Что входило в мои обязанности? Следить в картине, чтобы в картине не оказались расшифрованы методы работы КГБ, разглашены секреты, в фильме не допускалась подмена исторической правды на художественный вымысел, не должна была просачиваться фальшь, смотрели также за тем, чтобы костюмы, обстановка кабинетов и другие детали были достоверными. В мою задачу еще входило, чтобы актеры правдиво изображали не только характер своих персонажей, но и было постоянное сходство актеров с реальными историческими персонажами. Вот здесь как бы вот, ну, спорить с человеком, который написал воспоминания, ну, на самом деле это неприлично и глупо. Вот, но возможно все же, что прежде всего здесь говорится только о том, о советской разведке и советских реалиях. И, возможно, это вот, ну, скажем так, задача, она несколько была умозрительной. Дело все в том, что, опять-таки, не вдаваясь в то, как изображены представители советской разведки, можно сказать, что, например, образ, который создал Андро Кабаладзе, когда он играл Сталина, ну вот, в общем, не похож на оригинал, то есть и внешне Андро Кабаладзе никак не похож на Сталина, и манера поведения Андро Кабаладзе, которую он играет в фильме, тоже вот, ну, то есть Сталин вот сделал такой, какой вот, какого не было. Ну, и как бы консультанты на это не обратили никакого внимания. Вот. Значит, главным историческим консультантом, главным научным консультантом был доктор исторических наук Всеволод Дмитриевич Ежов. Кстати, надо сказать, что сейчас Всеволоду Дмитриевичу 92 года, и он жив. Что пожелать ему очень хочется еще долгих лет жизни и, скажем так, всяческого здоровья. То есть человек, вот, который непосредственно участвовал в создании этого фильма, он еще жив и, слава богу, так сказать, еще здоров. То есть, очень, что, и, конечно же, очень приятно. Вот. Но, значит, ну, тут как бы надо говорить, что Всеволод Дмитриевич, он прежде всего не историк, ну, скажем так, нацистского режима, а он, во-первых, дипломат, а во-вторых, он историк, скажем так, скорее историк Федеративной Республики Германии. Он работал долгое время в системе МИД, в системе международного отдела ЦК КПСС, был заведующим отделом Международного коммунистического движения Института марксизма-ленинизма. То есть он профессиональный историк, связанный прежде всего с политической историей послевоенной Европы. То есть вот его книги, так сказать, на это классовые «Бои на Рейне» 45-73 год, «От холодной войны к разрядке», очерки по истории Федеративной Республики Германии. То есть вот, скажем так, в общем, это политическая, скажем, история. Вот, не так, ну как не так давно, какое-то время назад, в «Молодой гвардии» вышла его, ЖЗЛ, его книга про Аденауэра. То есть он, в общем, специалист по послевоенной истории и как бы главный научный консультант, как я понимаю, должен был следить, чтобы политически все было выверено. Надо сказать, что позже уже в своем интервью Владимир Ильич сказал, что, вот дословно цитирую, фильм имеет большое историческое значение, поскольку очень точно повествует о последних днях гитлерского рейха. Главы германского фашизма показаны со всей достоверностью, сильными и коварными врагами. Тем значительнее подвиг советского разведчика, сумевшего раскрыть их планы. Вот с последней фразой я полностью, естественно, согласен, а вот со всеми предыдущими у меня как-то вызывает определенные сомнения. Возможно, он как бы хочет это выдает желаемое за действительное. К сожалению, это не соответствует действительности. Вот, но с политической точки зрения как бы все в фильме подходит нормально, и я не думаю, что со стороны советского руководства могли вызвать какие-то нарекания те моменты и та трактовка, как отображены в фильме эти события. Вот, ну, как бы понятно, значит, о других участниках, консультантах. Вот, полковника Стогова я не смог выяснить, кто это. По поводу Н.М. Борисова могу лишь предположить, что это имеется в виду основной разведчик полковник Норм Михайлович Бородин, который был хорошо знаком с Юлианом Семеновым. Они были знакомы и даже, может быть, дружны. И есть одно из мнений, в воспоминаниях проходит, что именно Норман Бородин порекомендовал в свое время Юлиану Семенову написать вот «17 мгновений весны», то есть фильм о советском разведчике, и вот одним из прообразов Штирлица был отец Нормана Бородина, Михаил Грузенберг, который был нашим разведчиком. Вот, то есть вот, скажем так. И да, ну, кроме того, скажем так, Норман Михайлович Бородин, он был разведчиком, во время войны был сотрудником НКВД и, соответственно, начальником второго отделения, третьего отдела. И, то есть, вот он мог непосредственно, наверное, не знаю, фильм ли, но вот консультировать о действиях советской разведки, Семенова как минимум. Вот. И, наверное, самый интересный консультант, который стоит в титрах, это некий Х. А. Браун. И как вот, что вот, и все вспоминают, многие, участники фильма, в том числе Быховская, Мариам Быховская, это художник по костюмам фильма. Они все вспоминают, что вот этот некий Браун, которого, в общем, никто не видел, он консультировал по реалиям Третьего Рейха, и без его, скажем так, его решения, ни один вопрос, связанный с Третьим Рейхом, не проходил. И, значит, что вот он все мундиры выверял, что вот, все, вот некий такой человек. И совсем недавно в одном из мемуаров, в одном из воспоминаний как раз было раскрыто, кто же этот такой брал. Как выяснилось, это человек, ну, скажем так, выдающийся по всем параметрам, что это имеется в виду наш агент советской разведки, тот самый Хайнц Фельше, то есть бывший сотрудник аппарата Шелленберга, то есть во время войны он работал именно у Шелленберга, в том самом шестом управлении, но не был тогда нашим разведчиком. А вот после войны он уже работал в организации Гелена, то есть той самой, как это, Bundesnachrichtendienst, то есть Федеральной разведывательной службе, и был ее сотрудником и нашим агентом, нашим, скажем так, крупнейшим агентом нашей разведки.
Константин, это да. Же легендарная просто личность.
Да, скажем так, если говорить о послевоенной истории нашей разведки, то, наверное, это самая крупная фигура, которая сотрудничала с нами, ну, как минимум, в Германии. То есть это легендарный человек, которого арестовали, и которого мы обменяли на 21 немецкого шпиона. Вот, в 69-м году мы его обменяли. И вот этот человек, который, вот, ну, наверное, самый ценный советский агент послевоенного периода, он в этот момент, когда шли подготовка к съемкам фильма, он был в Москве. То есть он уже был освобожден из немецкого плена, и он работал, ну, как обычно, он работал консультантом ПГУ. Ну, то есть, видимо, там читал лекции, консультировал, ну, соответственно, у него было определенное свободное время. И вот его порекомендовали, ну, естественно, как порекомендовали, так сказать, по естественному решению руководства, значит, и его порекомендовали вот для того, чтобы консультировать фильм. И вот здесь возникла большая проблема. То есть она как бы с точки зрения тех, кто участвовал в фильме, она не возникла. С точки зрения тех, кто сейчас из сотрудников разведки или историков разведки об этом рассказывает, она тоже не возникла. Потому что подозревать Хайнца Фельше в том, что он не знал, как работает разведка, нельзя. Вот. Тем более, учитывая, какой он занимал пост после войны, то есть довольно крупный. Вот. И все вспоминают, что вот у нас, значит, Хайнц Фельше, ну, то есть не Хайнц, некий Браун, вот он знал, значит, всю кухню работы аппарата Шелленберга. Он знал внутренние взаимоотношения, он знал, кто в чем ходил. То есть из него вот его представляют как неким таким вот выдающимся специалистом по истории спецслужб нацистской Германии. Но он таковым не был. Он был сотрудником, да, он был сотрудником, молодым сотрудником. Он с 43-го года поступил в аппарат Шелленберга и довольно быстро сделал карьеру. Но надо отметить, что, значит, звание у него было оберштурмфюрер, то есть это, ну, по-нашему, обер-лейтенант, старший лейтенант. Был он сотрудником швейцарского реферата, и многие пишут, что он был начальником швейцарского реферата. Ну, во-первых, не был. Он, собственно, не был начальником швейцарского реферата. Он был его сотрудником, который работал прежде всего в Швейцарии, то есть за рубежом. Он там курировал как раз по этой линии, в том числе и переговоры того самого Карла Вольфа, поэтому это было ему близко. Но вот знал ли сотрудник аппарата Шелленберга, который поступил к нему на работу в 43-м году и в большую часть своего времени провел в штатском, знал ли он все вот эти вот, когда во время войны казалось ненужные моменты, связанные с униформой, со структурой и так далее. Ну, работает человек в своем швейцарском реферате, ну и слава богу, какие могут быть проблемы? И возможно, опять-таки, это мое возможно такое предположение, что просто фильм сотрудники киногруппы, они стали заложником вот этого самого образа всезнающего Фельше.
Всезнающего немецкого разведчика.
Да.
Константин, ну, секунды остаются до новостей, и вот мы подошли к самому интересному.
Да.
Что соответствовало, а что не соответствовало.
Да. Да.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей передача продолжится.
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Наш гость, историк Константин Залесский, продолжает свой рассказ о кривом зеркале Третьего Рейха. Пожалуйста, Константин.
Да, значит, Леонид, у нас есть, скажем так, три основных кита, но просто они все довольно большие, и вот, наверное, сейчас лучше, я тогда буду, наверное, говорить пока именно о кривом зеркале Третьего Рейха, потому что у нас остаются еще два таких мощных кита, в которых тоже, в принципе, надо когда-нибудь разбираться. Это, во-первых, прототипы Штирлица, а во-вторых, что из себя представляло и была ли вот эта вот операция Sunrise Crossword, которая посвящен фильм. Вот как вы думаете, лучше нам на чем остановиться из этих трех параметров сначала?
Вы сами сказали, что с этим придется разбираться. Поэтому я предлагаю вам начать с кривого зеркала, а дальше, ну, не хватит сегодня времени, мы продолжим в следующее воскресенье.
Хорошо. Значит, вот я всегда говорю, значит, есть такая, то есть, фраза, когда меня спрашивают, скажите, что было, что правда в 17 мгновениях весны, я всегда говорю, правда, было, что был апрель 45-го года. Вот, то есть, в общем и целом, то, что видим мы в этом фильме, то, что мы видим в этом фильме по Германии, это, в общем, не было такого вообще. То есть, как бы это вот не парадоксально звучит, но сначала у меня создалось такое впечатление, когда я смотрел этот фильм впервые, там, ну и потом. Вот, и потом мне это подтвердили люди, которые лично знали Юлиана Семенова. В том, что Юлиан Семенов, ну, он как автор сценария, автор самого произведения, а потом уже Лиозного как художник, как постановщик фильма, в общем, они создавали некую образ, скажем так, идеальной тоталитарной службы, в которой работает наш агент, наш разведчик. И поэтому, как вот не получалось, в общем и целом, скорее служба РСХА, которую мы имеем в фильме, она больше напоминала НКВД, чем Главное управление имперской безопасности. То есть Юлиан Семенов, он, естественно, ему было проще создавать образ НКВД, потому что он его, ну, просто лучше знал. А как бы иностранную спецслужбу он знал значительно хуже. И вот те взаимоотношения, которые показаны в фильме, имеется в виду официальные взаимоотношения между различными подразделениями этих служб, они, в общем, таких не было. Вот если все, ну, я думаю, что это все помнят, потому что, так сказать, это такая очень известная сцена, когда значит, Шелленберг рассматривает трупы трех расстрелянных эсэсовцев и говорит, о, полная смена караула, это мои офицеры для особых поручений, о, у Дитриха, оказывается, были веснушки. Вот, значит, то есть вот та ситуация в том, чтобы Шелленберг, ну, в данном случае руководит управление, отдал приказ расстрелять трех своих подчиненных, она не просто невозможна, то есть это априори, это не могло прийти в голову никому. То есть, во-первых, с одной стороны, Шелленберг не мог отдать никому приказ кого-то расстрелять, то есть он мог попросить гестапо расстрелять своих сотрудников, но выносить ссор из избы и просить гестапо не то что расстрелять, а заняться своими сотрудниками, это в страшном сне только Шелленбергу могло присниться. Но вот, а вот для нашей спецслужбы это нормально. То есть для нашей спецслужбы это возможно. У нас незаменимых нет. У нас могут быть разоблачены агенты противника в любом из подразделений.
Да, но, разведки. Константин, да и тут много «но» и много вопросов.
Нет, вопросов колоссальное количество.
По действиям наших спецслужб, ну разве так могло быть? Вот просто извините, я на секунду вас.
Да, конечно.
Утомленные солнцем. Когда главного героя, которого по совпадению случайному играет сам Никита Михалков, мордует в машине.
Ну да.
Так вот, мне объяснили, что этого быть не могло в принципе. Получил от него в глаз, значит, скрутите, наденьте наручники и привезите туда, куда должны были. Но вы его не можете тронуть ни пальцем вообще.
Нет, что, ну что вы. ну что, конечно же, и никакой, никакой, скажем так, дословной трактовки в том же самом НКВД никто по приказу начальника трех подчиненных не расстреляет. Это, знаете, это даже объяснять не надо, потому что это невозможно. Да, тут нет, тут имеется в виду, что в принципе, в НКВД могло быть проведено расследование против сотрудника внешней разведки, если его в чем-то заподозрили.
Так.
Вот. А в Германии, в принципе, и этого не могло произойти.
Спасибо за разъяснение. Спасибо, да, Константин.
Да, вот, потому что там, например, когда нашли того самого Вилли Лемана, того самого нашего разведчика в аппарате Мюллера,
да.
Мюллер сделал все возможное, чтобы это спустить на тормозах. То есть был арестован наш разведчик, наш агент в аппарате Мюллера, и его жене, в конце концов, было сообщено, что он погиб, с формулировкой в честь ради фюрера и народа Германии.
При выполнении служебного задания.
Да. То есть вот такая ситуация. Ситуация, вот она такая. Причем, надо ведь обратить внимание на что. И это, кстати, нормально, что это делал Иван Семенов. Создавая образ идеальной спецслужбы, он волей-неволей обращал свое мнение на нашу. Все дело в том, что если мы будем сравнивать, хотя это нельзя сравнивать, да, ни в коем случае, значит, если мы будем сравнивать нашу спецслужбу, соответственно, НКВД, и РСХА, то назвать, если надо будет кого-то из этих двух служб назвать идеальной, то в данном случае РСХА проигрывает абсолютно по всем параметрам. То есть нет ни одного параметра, по которому РСХА можно было назвать идеальной спецслужбой. Вообще. То есть внутренние межведомственные противоречия, постоянная грызня, постоянный отказ сотрудничества друг с другом, возможность, вот как у нас, как вот в фильме было, когда Рольф идет по коридору, там к Рольфу несут нашу рацию, и Штирлиц по коридору прям повернул, пошел, потом к Рольфу зашел, по-дружески поговорил. Во-первых, по-дружески поговорить не получится, потому что разные ведомства и подсиживают друг друга. Во-вторых, естественно, все сидят в других зданиях, и сотрудников одного управления в другое здание не пускают ни при каких обстоятельствах. Ну и, наконец, самая такая как-то вишенка на торте, это в том, что, опять-таки, Штирлиц является к Шелленбергу и говорит, я охочусь за этим передатчиком уже 2 года, а его передают Рольфу, который понимает в радиоиграх, как свинья в апельсинах. Парадокс ситуации заключается в том, что радиоиграми занимался именно аппарат Мюллера, то есть именно Рольф. Он был специалистом по радиоиграм. Политическая разведка Шелленберга никакими радиоиграми не занималась. И опять-таки, например, у нас, в нашей стране, естественно, радиоиграми занималась контрразведка. Радиоигры – это не разведка. Радиоигры – это контрразведка. Борьба с агентурой противника. И именно этим-то как раз и занимался Рольф и аппарат Мюллера. А Штирлиц к этому не имел никакого отношения. Так что вот переключить на себя КРЭД он, в общем, по большому счету не мог и не имел права. Значит, в принципе, когда мы смотрим на... Ну, не буду вас утомлять структурами этих самых РСХА, в каком там аппарате мог работать Штирлиц, в каком нет. Просто хотел бы указать такой вот момент. Это тоже, похоже, Юлианом Семеновым сделано именно под влиянием наших спецслужб, причем, скорее всего, это, наверное, уже не к НКВД имеет отношение, а к нашим уже ему современным спецслужбам. Это тот момент, который мы тоже и сейчас видим, когда представляют нам бывших сотрудников разведки, и мы все время видим, что они полковники, да, то есть люди в довольно высоких чинах.
Да.
Вот, и Штирлиц у нас, он стандартный фюрер, то есть он полковник. и Штирлиц полковник. И если мы вспомним гестапо, там, значит, Биттнер, адъютант Мюллера, он тоже штандартный фюрер. И Шольц, он тоже штандартный фюрер. А все эти бесконечные Рольфы, Айсманы, Холтофы, они все оберштурмбанфюреры и штурмбанфюреры, то есть подполковники и майоры. Вот. То есть это очень высокие звания для Германии. Для нас это не очень высокие звания, потому что у нас какой-нибудь специалист, не обладающий командными, ну, не являющийся начальником там отдела, он, в принципе, мог получить полковника, если он там ведет какое-то направление. В Германии же звания давали чрезвычайно скупо. То есть, чтобы Штирлиц был стандартным фюрером, он должен быть заместителем Шелленберга. Шелленберг получил свое звание бригады фюрера СС только в 1942 году. До этого он был оберфюрером, это вот такое нечто непонятное, то есть вроде генерал, но вроде недоделанный. Вот. А значит, что штандартный фюрер – это очень много. Вот тот же самый Фельдфебель, о котором мы упоминали, и который был очень влиятельным человеком, который в общем и целом фактически курировал свою работу в Швейцарии, он был обер-лейтенантом. Это нормально. Вот. А когда же мы видим ситуацию, когда сотрудники РСХ носят такие серьезные звания, и когда вот эти бесконечные наши картинки, где Штирлиц идет по коридору, да, по какому коридору? По нашему коридору. И вот он проходит мимо эсэсовцев, которые, ну, стоят по стойке смирно, с автоматами стоят, все, значит, очень... И мы обращаем внимание, что все они находятся в офицерских чинах. То есть они все там лейтенанты, ну, в переводе на наш язык, да? Да-да-да. Лейтенанты там, старшие лейтенанты. В Германии на постах вот так вот не стояли лейтенанты. У нас положено, в принципе, не знаю, как во время войны, тут просто говорить не буду, но потом у нас было положено, что у нас на этих постах стоят прапорщики. То есть, ну, фактически офицеры. Ну, все-таки у нас прапорщик это нечто среднее, да, у нас прапорщик.
Да,
да. Нечто среднее категория, но, в общем, не рядовой. Ну, в смысле, там, не сержант. То есть уже как бы сверхсрочный. И вот у нас вот прапорщики в основном стояли на постах, ну, и сейчас, кстати, тоже. Вот, а в Германии это стояли, ну, рядовой состав, да, там шарфюреры, то есть, ну, вот, унтер-офицеры по-нашему, по-дореволюционному, значит, по-нашему сержантский состав, в лучшем случае. Вот, и, то есть, вот такой вот, ну, это чисто, вот чисто внешнее, чисто внешнее. И это чисто внешнее, это, ну, на самом деле, это вот именно перенос каких-то реалий, которые, ну, которые, возможно, мог не знать Ильян Семенов, потому что он же, ну, как, тогда документов было значительно меньше доступно, чем сейчас. Вот, это я, так сказать, раньше очень так критически и так, как бы, агрессивно относился к тому, что вот, это консультанты не сказали. Да, а да, потом да. Все-таки со временем, знаете, я как-то так подумал, а, ну, понимаете, ну, нельзя же знать все. Тем более в 73-м году, когда у нас подобные исследования-то не было. Ну и, в общем, тут еще тоже, приняв участие в нескольких фильмах по поводу консультирования, я понял, что, в общем, мнение консультантов, оно не всегда учитывается.
Да, какие бы они ни были чинах.
Да. А что-то?
Она... мнение консультантов для режиссера вторично, они могут быть в любых чинах с любыми звездами.
Да, 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 вы абсолютно правы. И поэтому, в общем и целом, у меня отношение к консультантам значительно выправилось потом.
Потом. Более... Скажите, пожалуйста, да. Константин, да. Вот именно к этому вы относите все, что я говорю, это вопросы к вам. Парадная форма, черная, да. Вот эта,
да.
Адской, знаете, красоты, да. Машины, на которых они ездят, а мог ли Штирлиц, вот вы сейчас сказали, ездить на такой машине? Машина-то у него неординарная абсолютно, как мне кажется.
Да, да, значит, тут вот как раз этот блок, во-первых, блок по униформе. Блок по униформе, он очень, к сожалению, плох. К сожалению, плох. И он сыграл свою очень большую роль. Дело в том, что после прекрасного фильма «17 мгновений весны», после вот этой завораживающей черной формы, в общем и целом На мой взгляд, по-моему, даже до сих пор большинство зрителей, ну, которые не являются специалистами по Третьему Рейху, и не надо им быть вашими специалистами-то, они убеждены, что вот в этой черной форме все-то и ходили. На самом деле, эта черная форма, она, конечно, это, знаете, как это магия черной формы, магия дьявольщины, магия, вот, магия отрицательного персонажа. И вот эта вот магия черной формы, она не только в наших фильмах, в зарубежных фильмах тоже очень часто ее эксплуатируют режиссеры. Действительно, вот эта вот черная эсэсовская форма с одним погоном, она вот, знаете, она бьет по глазам, она подсоздает некий такой образ злодея только за счет формы. На самом деле, это очень такой сильный ход. И, кстати, вот мы можем обратить внимание, вот опять-таки, и вы можете это сказать, когда смотрите фильм, что вот режиссер, опять-таки, я уверен, что он сделал это сознательно. Когда мы видим человека в черной эсэсовской форме, у него обязательно белая рубашка. Она не была белой. И, при черной форме носили коричневую партийную рубашку. А белая только при параде. Ну, парадка. Вот. Но вот если вы, опять-таки, представите себе светло-коричневую, вот такую беженькую, светло-коричневую штурмовую рубашку, то с белой рубашкой будет больше вот этот вот отрицательный образ.
Я вспоминаю Константин Висконти «Гибель богов».
А, да-да-да-да-да.
Он это, конечно, довел до пика. Как мне
да, кажется. Ну, да, да. Вот там еще идет, у Висконти еще идет противоставление коричневой формы СА и черной формы СА. Да. Ну, знал Висконти, что делал. Знал Висконти. Он был тоже великий режиссер. И да, это вот было так. Да, не носили черную форму во время войны, не говоря уж о 45-м годе. По большому счету, там есть небольшой сюжет, два раза, по-моему, он появляется. Штирлиц появляется в серой мышиной форме, там он на приеме у Гиммлера сидит. Вот. Это вот как раз та форма, которая была формой вот органов, в которых работал Штирлиц. И то есть ее съемочная группа ее знала, она ее видела. Но вот, сделали ставку было на другую. На самом деле в 45-м году вообще все ходили в полевой форме. Она тоже присутствует в фильме, просто она отнюдь не является главной этой такой формой. Ну, что вот, к сожалению, нельзя изучать по фильму «17 мгновений весны» ни форму СС, ни знаки различия СС, ни какие-то моменты, которые касаются элементов.
А вы не могли бы привести? Там же ведь очень многие персонажи, на да. них вот эти ордена, кресты, ленты, на да, груди, да. с одной стороны.
Да. Вот да. Значит,
это могу... да. не Подожди. Очень получилось, да?
Да, значит, суть все. Например, вот пример, значит, так получилось, что во время войны в 42-м году в СС поменяли изображение дубовых ветвей на петлицу. Ну, просто прошла очередная реформа. Вот. И вот, например, Шелленберг ходит в черной форме, и на петлицах у него знаки различия до 42-го года. Причем он свое звание получил после введения новых знаков различия. То есть, как он мог надеть старый, то в принципе ни у кого не может. Значит, что касается... Вот, то есть, вот это вот там свистопляска полная. Ну, например, вот такой вот момент. Есть совершенно такой момент. Значит, когда в третьей серии Штирлиц возвращается домой, вот, ну, он с рацией в багажнике, его останавливают такие, значит, два колоритных эсэсовца в прорезиновых плащах с автоматами на изготовку, а мотоцикл там стоит. Вот. Вот, например, это мелочь. Это мелочь, которая просто говорит о том, как это все делалось. У них в петлицах руны СС. И на левой стороне касок декаль с черными рунами. Декаль должен быть на правой стороне. Это мелочь абсолютная. Абсолютно не играет никакой роли для фильма. Но это ошибка. И плюс еще, непонятно, кто они такие. Дело все в том, что если они стоят в прорезиненных плащах и норовят у нашего Штирлица проверить документы, то они должны на это иметь право. Либо они бандиты, которые хотят ограбить Штирлица. Если они имеют на это право, то у них должны быть железные горжеты, ну, такие эти, слюнявчик такой.
Ну, да, слюнявчик на цепочке, вы об этом?
Да, Да, это, да, да, именно.
А знаете, что это? Константин, это бляха какая-то, жетон.
Это бляха, на которой написано «Жандармерия». Mm-hmm. Которая подразумевает, что перед вами жандарм, который имеет право у вас и документы проверить, и в случае чего арестовать. А если у него этого нет, то это отбившийся от своей части дезертир, который хочет тычет вас автоматом и норовит отнять у вас деньги. Вот. Вот. Ну, это, скажем так, вот один из моментов.
Надо ордена. Сказать,
что... Да, значит, что касается орденов. Значит, в свое время, я просто приведу как по собственному опыту, еще будучи в институте, как-то меня направили в массовку фильма сниматься. По-моему, это было что-то «Правы по алым парусам», что-то неважно, в общем. И там, ну, нас, студентов, туда отправили. И вот мы там с друзьями были в гусарских мундирах. И потом, значит, мы стояли там в очереди, сидела женщина, перед которой стояла такая коробка с этими самыми не то гипсовыми, не то пластмассовыми медальками, и она вот туда руку опускала и медальки вот так раздавала. Вот на тебе две медальки, на тебе одну медальку, на тебе три медальки. Вот. Вот здесь у меня осталось впечатление, было все то же самое. А, то есть, если мы начнем прослеживать награды, то это будет, ну, то есть это проследить невозможно. То есть, вот, ну, например, например, вот Кальтенбруннер, то есть, ну, он большой человек, у него на шее висит рыцарский крест за военные заслуги. И он у него действительно был. И больше у Кальтенбруннера нет никаких наград. У него наград довольно много было. Почему у него висит этот крест? Вот у меня есть своя версия, которая связана вот с чем. Есть такая книга, которая называется «Нюрнбергский процесс». Ее написал Полторак, участник этого Нюрнбергского процесса. Угу. Эта книга широко известная, была в советское время, хорошо написанная, ну, никаких претензий. И там есть вклейка, на которой есть портрет Кальтенбруннера в серой форме с этим крестом. Вот. Поэтому Кальтенбруннер удостоился именно серой формы, а не черной, и получил этот крест. Самое интересное, что он все время говорит с Мюллером и гордо носит этот крест. Так вот, они в один день получили эти кресты. Только Мюллер без него. Шелленберг получил железный крест первого класса, очень редкая награда для сотрудников спецслужб, и всегда его носил, если находился в форме. То есть, вернее, не носить его, в общем, нельзя было, неприлично просто. Вот. Тут он его, естественно, не носит. То есть прослеживать награды – это, в общем и целом, очень неблагодарное занятие, потому что, например, тот же самый Вольф, вот ему рыцарский крест дали в фильме. То есть он в фильме как бы получил дополнительную награду. Вот. Он ее не имел никогда. То есть это раздавали в общем и целом...
Из коробочки.
Да, из коробочки. То есть смотрят на... Ну, сами понимаете, когда смотришь на Лунового, понимаешь, что если ты ему награду не... хоть на немецкий мундир не повесишь, то это будет преступление. Mm-hmm. Вот. Поэтому Лунавой получил, значит, рыцарский крест. Правда, у него отняли награду, которую он имел. А у него было их довольно много. То есть у него их поснимали просто. Ему дали рыцарский крест, сказали, ну и хватит с тебя. Вот. Mm-hmm. Но самое потрясающее, это в начале третьей серии есть такой момент, где Герман Геринг приезжает к Гитлеру. Вот когда вот ты смотришь, все это нормально, ну все нормально. А начинаешь смотреть внимательно, и тут начинают волосы дыбом вставать. Значит, Геринг приезжает к Гитлеру. У него на шее рыцарский крест Железного креста и большой крест Железного креста. Действительно, он их имел. Но, кроме того, он всегда, постоянно носил на шее полученный им во время Первой мировой войны синий крест «Pour la mérite»
за военные заслуги.
Да. И он его носил всегда. То есть у него, как любит Геринг, у него где-то на шее такая гроздь из трех крестов. Ну, богато и красиво.
Да.
Значит, да. Тут, значит... Значит, Геринг съездил к Гитлеру без «Pour la mérite». Потом он из бункера едет к Каренхаде. Снимает шинель.
Это к себе в замок, да?
Да, к себе в замок. Снимает шинель, и у него большой крест куда-то пропадает. Остается только рыцарский крест. Но при этом, значит, совершенно потрясающе, у него на левой стороне груди висит совершенно непонятная награда, которой вообще не было.
То есть, Константин, да. У нас сейчас новости. Вот что это за награда, которой не было? Да. Вы расскажете после новостей.
Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Константин Залесский, рассказывает нам о сериале «17 мгновений весны» и о некоторых его достоинствах и недостатках. Константин, и что же за несуществующая награда?
Да, и вот эта несуществующая награда, это, когда я смотрел этот фильм первый раз, я просто не знал, что она такая существует. Потом я ее, наконец, нашел. Это золотой германский крест образца 1957 года, то есть после процесса денацификации, из которой в середине убрали свастику и поместили железный крест. Ну, чтобы люди, которые получили во время войны в ФРГ, могли носить эту награду. Вот. То есть это награда, которой в 1945 году вообще не существовало. На самом деле, видимо, пытались найти что-то похожее на звезду Большого Креста, но не нашли. Вот. И когда мы говорим, да, в основном награды представлены ленточками, а ленточки фильм черно-белый, поэтому с ленточками проблема. То есть определить, как, где какая награда, практически невозможно. В раскрашенном фильме там, ну, тоже проблема, потому что, ну, а пойди разбери, чего там покрасили. Вот, и, значит, по поводу наград добавим еще, что была награда, которую мы должны были видеть в кадре, практически в каждом кадре, но ее не было вообще. То есть высшее руководство СС, в том числе Штирлиц, то есть штандартный фюрер, ну, в принципе, практически весь офицерский состав СС, все носили так называемое кольцо «мертвая голова». Это придумал один из таких сотрудников Гиммлера, Карл Мария Виллигут. Это было кольцо, которое должно было мистическим образом объединить всех офицеров СС в одно братство. Гиммлер носил, все носили, Штирлиц должен был носить. Вот в фильме этого кольца нет вообще.
А нет, кольцо, это, прошу прощения, а это кольцо как традиционное кольцо?
Это такое массивное серебряное кольцо с изображением черепа со скрещенными костями и гивно изукрашенное различными рунами.
И носится там на определенном пальце?
Да, конечно, на безымянном пальце левой руки. Вот. Причем внутри кольца написано «дорогому Штирлицу такого-то, такого-то числа от Рейхсфюрера». Вот. То есть это награда такая, ну, такого мистического плана, которую Гиммлер раздавал практически всем офицерам СС. Ну, стандартным фюрером уже это точно. Вот. И сам его всегда носил, кстати, да. Вот. Значит, и одно из самых, так сказать, интересных моментов фильма «17 мгновений весны» и один, наверное, из самых характерных видов, примеров того, как вот, был сделан фильм и как он не соответствует реальности, это вот та самая хроника, которая там есть, информация к размышлению. То есть вот включение хроники в фильм, это ну, прямо вот заставило фильм заиграть новыми красками. Лиознова вспоминала, что люди поверили в экранных героев. Зрителей подкупила и иллюзия документальной картины. Чтобы создать ее, пришлось присмотреть десятки километров военной кинохроники. Ну, как по одной из версий, которая была озвучена одним из членов, неоднократно озвучивалась членами киногруппы, но, понимаете, как бы нет официального заявления, поэтому мы можем говорить только о чужом мнении. Что Минобороны, как бы, так сказать, намекнуло, что нужно все-таки в фильм вставить присутствие Красной Армии. Ну, то есть, что не только разведчики решали судьбу страны-то, ну, что, мол, так сказать, армия воевала. И это очень удобно и очень эффективно было закрыть кинохроникой. Помнишь, там, когда катюши стреляют, ну, в общем-то,
сказать... Да, солдаты бегут по развалинам,
Да, то есть, с одной стороны, вроде бы это было сделано, чтобы показать, сказать, фон подвиг Красной Армии, ну, что не только разведчики участвуют, а с другой получилось, наверное, по научности просто выдающееся. То есть, очень здорово легла кинохроника прямо вот, как будто она была изначально заложена. Вообще использование кинохроники, оно было, наверное, заложено еще и у Юлиана Семенова в его романе. Потому что уже в романе были такие разделы, как «Информация к размышлению». Просто информация к размышлению в романе «17 мгновений весны» у Юлиана Семенова – это довольно такой распространенный литературный ход. То есть у него там много информации к размышлению, который он вносит в роман вот определенный документальные моменты, то есть вот пояснения. У Лиозного в фильме информации для размышления значительно меньше. И связана она с тем, что Штирлиц в течение двух или трех серий, значит, он размышляет над тем, кто же, собственно, ведет переговоры с Западом. И это все идет информация к размышлению Геринг. И потом идет кинохроника, где голос Капеляна за кадром рассказывает о том, кто такой Геринг. Ну, соответственно, кто такой Геринг, кто такой Борман, кто такой Гиммлер, кто такой Геббельс. Вот, то есть это вот такой вот, прямо вот эффект присутствия. То есть мы смотрим, как Штирлиц, великолепный аналитик, на основе четкого знания руководства Третьего Рейха делает четкий вывод о том, кто ведет переговоры, и, соответственно, делает его правильно. Вот, так что же содержится в этой информации по размышлению? В общем и целом, надо сказать, что она практически очень мало соответствует действительности. Значит, во-первых, голос Капеляна за кадром постоянно указывает, что образование среднее. То есть образование среднее у Геринга. Геринг окончил формально, у него оно среднее специальное, он окончил военное училище, причем лучшее военное училище в Германии. Это в Берлине, Лихтенфельде. Вот, дальше. Естественно, образование среднее у доктора Геббельса, то есть это, все мы-то знаем, да, что он доктор Геббельс, то есть доктор, в смысле, человек, имеющий научную степень. Нет, у него образование среднее. У Гиммлера образование, естественно, среднее, хотя он закончил сельскохозяйственный факультет Мюнхенского политеха, то есть, в общем и целом. Вот. Значит, у Бормана образование неполное среднее. Ну, на самом деле у него среднее специальное. Вот. Но вообще с образованием потом проблемы были в девятой серии, когда речь идет о физике, там вот о Рунге идет обсуждение.
Да-да.
И, значит, голос за кадром сообщает зрителям следующее. Гениальные немецкие физики были таким образом вне поля зрения руководства. Тем более, что ни один из фюреров Германии не имел даже высшего институтского образования, исключая Шпеера и Шахта. Ну, Шпеер и Шахт действительно имели высшее образование. Но, значит, Гиммлер и Геббельс имели, уже это сказали. Рейхсфлейтер Роберт Лей, имперский организационный руководитель, был доктором философии. Имперский руководитель молодежи Бальдер фон Ширах изучал германистику и искусство в Мюнхенском университете. Хюн Лейн окончил военную академию, это начальник национал-социалистического автомобильного корпуса. Имперский руководитель Прессо Отто Дитрих окончил университет. Гауляйтер Польши, которого повесили по приговору Нюрнбергского процесса, был доктором права, юридических наук. Вальтер Дорре был специалистом по сельскому хозяйству. Альфред Розенберг окончил высшее техническое училище в Ревеле и Москве. Вообще как бы наш. Министр внутренних дел доктор Фрик был доктором права. То есть, в общем-то, на самом деле наличие университетского образования или степени абсолютно не исключает то, что человек военный преступник. Но надо было бы обязательно сказать, что вот у них образование, они его не имели. Почему? Видимо, потому что на тот момент в Советском Союзе с образованием у нашего руководства было значительно хуже. Вот. Хотя, опять-таки, я хочу оговориться, что наличие высшего образования, то есть человек может быть выдающимся преступником и при этом иметь докторскую степень. Но какие могут быть проблемы. Тем не менее, вот это прослеживается полностью. Это очень, так сказать, последовательно прослеживается. Еще один момент довольно занятный. Это тоже прослеживается по всему фильму. Значит, вот мы можем обратить внимание на то, и вы, наверное, тоже обратили его. Ведь в фильме «Броневой» играет Мюллера, да? И Мюллер там явно старше Штирлица. То есть, Штирлицу в принципе, Штирлиц у нас ровесник века. По Юлиану Семенову.
Да, да, да.
Да. Значит, то есть ему, соответственно, 45. Значит, что, когда мы смотрим на Мюллера, то, ну, то есть в игре броневого, то мы как бы видим, что он, наверное, все-таки старше Штирлица. Причем, надо сказать, что на момент съемок фильма Тихонову и Броневому было, в общем, примерно одинаково. Им было по 45. То есть они были как раз именно в том возрасте, в котором должны быть. Кстати, сам Мюллер, то есть оригинальный Генрих Мюллер, он тоже ровесник века. То есть ему тоже 45 лет. Как же ведет себя Мюллер? Мюллер, броневой в роли Мюллера, выглядит значительно старше. И что говорит сам Мюллер в фильме? Вам сколько будет в 65-м? Под 70. Вы счастливчик, вы доживете и будете играть в свою партию. 70 лет возраст расцвета политика, а мне будет под 80. Просто в 70-х годах примерно вот это был расцвет политики нашего политбюро. Mm-hmm. Поэтому там большинство руководителей Третьего Рейха выглядит старше, чем они являются на самом деле.
Но это опять же, вы говорили об этом, аналог с нашей действительностью.
Да, 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 это аналог с нашей действительностью. Просто, скажем так, люди выглядели, ну, скажем так, значит, немножко другими и были постарше, были помладше. Они выглядели более, ну, скажем так, они выглядели хуже, чем их играют люди на экране, но были несколько другими. Очень показательный момент в отношении Мюллера. Ну, честно говоря, игра Броневого, она, наверное, ну, совершенно выдающаяся, и созданный им образ Мюллера, наверное, один из самых удачных во всем сериале, хотя там очень много удачных. Так вот, мы видим, значит, когда, значит, Мюллер приходит к Кальтенбруннеру, а Кальтенбруннер там себе наливает, по-моему, коньяк и говорит, хотите? И Мюллер говорит, вы знаете, я вот люблю водку, а от коньяка я согею. И вот весь советский зритель, знаете, проникается к Мюллеру прямо симпатией. Ну, потому что видно, что он наш. Вот. Значит, ситуация была в том, что реальный Мюллер не переносил шнапс и водку и пил только коньяк. И, кроме того, реальный Борман, ну, это вообще, если бы это показали в фильме, мы вообще подумали, что он совсем плохой человек, и мы даже ему симпатии никаких к нему не высказали, он еще, кроме этого, курил только сигары.
Ага.
Вот. Да. Вот. Ну, вообще, у него к 45-му году на почве нервной работы у него было очень сильно болел желудок, он вообще ел ту самую кашку с сухарями в основном.
Ага.
Но, соответственно, пил коньяк и курил сигар. Вот. Это вот тот самый народный Мюллер. Да? Вот. Ну, так. Вообще, он, кстати, совершенно... есть несколько моментов, которые вот, люди называют совершенно не похож. Вот Мюллер абсолютно не похож на Мюллера.
Да.
Да. Вот. Возможно, на самом деле просто не было фотографий, хотя в одном из своих выступлений в интервью Броневой сказал, что он видел фотографию Мюллера. Но, опять-таки, по прошествии столько лет, когда видел, я не уверен, что он видел, потому что тогда, может, и загримировали бы. Вот. И еще очень интересен это проходной довольно персонаж, который с Вольфом в Италию ездит. Это его играет Янакиев. Это Дольман. Ну, просто сопровождающее лицо, но появляется несколько серий. Вот это совершенно потрясающе, как можно было найти человека диаметрально противоположному тому, кто был на самом деле. То есть Янакиев такой коренастенький, он такой крепкий, с круглым лицом. И изначальный Дольман, который есть, да, лысый, а Дольман, значит, с такими залысинами и такое костистое лицо треугольное, очень злое. Вот. То есть вот два человека, которых рядом ставишь, они вот, ну, даже нельзя фоторобот сделать, чтобы похоже было. Вот. Значит, что касается дальше информации к размышлению, то в общем и целом там довольно много различных ошибок. Ошибки в названиях должностей и постов – это вообще такое отличительная черта 17 мгновений весны. Очень непонятно, почему, собственно, эти допущенные моменты, то есть, например, Геринг назван рейхспрезидентом Пруссии. Ну, не было такого такой должности. Это был министр-президент Пруссии. Вот, то есть, и потом там идут такие вещи, что там Шпеер назван имперским министром промышленности. Он был имперским министром военного вооружения и боеприпасов. То есть вот и зачем-то вот эти вот изменения должностей и не проверка их, я просто думаю, что и в тех условиях проверка нормальных написаний должностей, это довольно было несложно. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Или когда там говорится, что имперский, по-моему, это протектор Богемии и Чехии. Но Богемия и Чехия — это одно и то же.
Богемия и Моравия, правильно?
Да, Богемия и Моравия. Но там Богемия и Чехия. То есть вот подобные, скажем так, неточности, они, ну, на мой взгляд, просто, ну, не то что раздражают, а как бы вот говорят о неком, ну, скажем так, некотором халатном отношении к работе. Хотя, вот, то, ну, то есть, например, тот же самый Геббельс в «Информации к размышлениям», значит, назван «Обергруппенфюрером СС». Но Геббельс никогда не носил звание Обергруппенфюрера СС, он вообще не состоял в СС, хотя там в СС состояли практически все. Но он, нет, он не носил никогда, и вообще он был все время на ножах с СССР. Вот, значит, опять-таки заявление, что там заявлено, что по распоряжению... По распоряжению Геббельса был убит Карл Осицкий, выдающийся публицист. Но, понимаете, тут вопрос в том, что Осицкий не был убит. Осицкому сломали здоровье в концлагере, но выпустили, и он умер от туберкулеза уже на свободу. Ну как, свободу вообще, в
нашей регионе. Не в лагере.
Да, но не в лагере. То есть вот подобные, сказать, подобные на наслоения... наслоение вот ошибок, они как-то вот вызывают определенный момент. То есть после провала мятежа 44-го года фюрер наградил Геббельса, назначив его гауляйтером Берлина. Вот такое заявление делается там, хотя, опять-таки, надо сказать, что гауляйтером Берлина Геббельс состоял с середины 20-х годов. То есть он возглавлял партийную организацию столицы Германии очень давно, с 26-го года, 18 лет уже до этого. Почему это так? Ну, я говорю, видимо, это просто, ну, так вот, составленный такой вот, довольно такой средний агитационный текст, который, ну, в общем и целом, не стоит, как бы, считать за то, что за фактический материал. Вот, потому что, ну, как бы, это просто политическая составляющая.
Вот, Константин, просто, я повторю свой вопрос про машины, его неизбежно мог задать любой наш слушатель.
Да, да, значит, с машиной возникли какие моменты? Значит, на самом деле Юлиан Семенов, он упомянул, что у Штирлица был Хорьх.
Mm-hmm.
Вот. Значит, почему Юлиан Семенов упомянул Хорьха Штирлица? Я сказать не могу. В принципе, Хорьх, конечно же, не уровня Штирлица. Это все-таки, такой, скажем так, элитная машина. Хотя, по большому счету, Штирлиц же у нас по фильму, в общем, не бедный человек. Он фон Штирлиц, то есть у него вообще-то могут быть еще и собственные сбережения. Почему бы фон Штирлицу не иметь Хорьха, ну, если у него позволяют средства. Вот. В принципе, в фильме, значит, когда снимали фильм, вот, значит, название Хорьх всем очень понравилось, и этот Хорьх нашли. И он был один. Ну, то есть в нашей стране нашли один Хорьх. Вот. Но, с другой стороны, надо сказать, что Штирлиц не все время отнюдь ездит на Хорьхах. Штирлиц ездит на Мерседесах. И Мерседесов было три. Вообще, Мерседесов было в Советском Союзе много на тот момент. Они, правда, были в основном в очень плохом состоянии, потому что Мерседес, это Мерседес 230, их вывезли из Германии в довольно большом количестве. Это, ну, скажем так, довольно распространенная представительская машина. И ее вывезли в Советский Союз много генералам. То есть генерал получал эту машину, ну, они были, машины конфисковывались, а потом их раздавали генералам, а генералы из, наши генералы из советских войск, которые были в Германии, они убывали из Германии, ну, не те, кто убыл на японскую войну, их-то просто на эшелонах через всю страну, а вот те, кто потом из оккупационной администрации уезжали в Советский Союз на должности. Вот им вручали, ну, сказать, вручали не в личную собственность, а в, как это, в пользование. Вот им часто очень давали эти машины. И, соответственно, к 73-му году, ну, не к 73-му, к 70-му году, довольно много было этих «Мерседесов». Единственное, что любой «Мерседес», любая машина, которая будет в госсобственности, это все-таки не частная. То есть ее гонять водитель будет в хвост и в гриву. В общем, они были в плохом состоянии. То есть их, если хорошо, так сказать, хоть отполировать, то отполировали. В общем, по воспоминаниям съемочной группы, ломались они постоянно. Но их использовали, вот их использовали, их было три штуки. То есть в Риге, там, в Москве и, по-моему, в Тбилиси, где снимались эти фильмы. То есть, в общем и целом, конечно, хорь, ну, в общем, притянут за уши. Но, с другой стороны, мы всегда должны относиться, к, вот с моей точки зрения, к фильмам, все-таки с определенной долей того, что не надо очень сильно придираться. То есть вот, когда вот шла речь про 17 дней весны, и снимался вот фильм в 98-м году по 17 дней, вот там, значит, не знаю, там минут 10 объясняли, что вот у Мюллера на рукаве галка, ну, треугольничек, старого бойца, а вот он не имел права его носить, и вот это такой ляп, от которого, значит, там, не знаю, там посидели все, и вот...
Да.
Во-первых, это не ляп. Во-первых, в 37-м году Мюллер лично получил от Гиммлера разрешение этот шеврон носить. То есть, вот вообще не ляп. И, в общем, вот эти вот придирки, то есть, условно говоря, у Штирлиц тоже носит шеврон старого бойца. А говорится, что он вступил в партию в 1933 году. Формально мог носить? Мог. Стечение обстоятельств могло привести к тому, что ему могли разрешить его носить. Значит, уже не рассматриваем. Когда Айсман говорит, что он видел Штирлица в Смоленске под бомбами, этот человек из, там, из стали и, там, и металла. Вопрос, что делал Штирлиц в Смоленске под бомбами? В общем, скорее всего, ничего там, ну, очень большая натяжка. Но формально мог, формально но. Мог, почему нет? Зачем тогда к этому, условно говоря, придираться? Соответственно, вопросы могут быть, так сказать, вот любые, что мог Штирлиц себе позволить, будучи стандартным фюрером СС и, возможно, состоятельным человеком, купить хорь? Мог. Соответственно, ну, какие проблемы? То есть, ну, да, да, скорее всего, все-таки немножко не положено. Но, с другой стороны, ну, мог, пробил, там, договорился. В общем, что-то могло произойти. Вот. Когда идут конкретные ошибки, вот это неприятно. Когда идут возможные, ну, хотя бы для натяжки, ну, зачем тогда к этому придираться? Так же, как, вот мне все время кажется не очень... корректном, когда, значит, вот стоит машина Штирлица, а на заднем плане «Жигули» проехали. Да ну, проехали, а вы что думали? Это что, снимали в 45-м году в Германии, господа хорошие? Нет, это не снимали в Германии. Ну, помощник режиссера, извините, ошибся, ну, не отследил. Ну что, ну, с кем не бывает-то? Или везут вагон, там, значит, где-то указано мест для сидения, мест для стояния, да? Я со стоп-кадром это просмотрел 17 дней весны, я не нашел. Вот, понимаете, то есть это, я не знаю, как это можно различить, но, видимо, можно, кто-то различил. Ну и потом, или вот, а есть там сообщение, один из, ну не один из, несколько пользователей, те люди, которые смотрели фильм, говорят, что вот, когда Штирлиц, вы наверняка помните этот сюжет, убивает агента Клауса.
Да.
Вот, да, и потом пистолет бросает в воду. И вот написали, я много прочитал, что это пистолет не то ТТ, не то ПМ. Ну, то есть, что это?
Да.
Я потратил час вот на этот кадр. Вот лично я сидел со стоп-кадром. Я не смог увидеть этот пистолет.
Все.
Я не смог
Константин,
да.
новости, а после новостей вопросы по традиции.
Да, конечно.
Спасибо большое. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней воскресной программы Константин Залиский любезно ответит на ваши вопросы. Но сначала я хотел бы буквально несколько секунд отдать. Константин, огромное вам спасибо. Ну, за ваш труд, это само собой. Вы чрезвычайно добросовестный историк. Но спасибо за то, что вы не уподобляетесь людям, для которых главное оттоптаться на каком-то...
Да что вы, наоборот. Тем более, что фильм действительно один из моих самых любимых.
Да, некоторые фильмы, они заслуживают каких-то злобных рецензий в интернете. По заслугам, я считаю. Но на большее они не тянут. А действительно большое кино, оно и может вызвать подобные исследования. Еще раз огромное вам спасибо. Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день, Константин, Леонид. У меня, Константин, к вам вопрос немножко не по теме. Как вы оцениваете...
Как это не по теме?
Чуть-чуть. Как вы оцениваете «Щит и меч» или, скажем, сериал про Сатурн, даже не с точки зрения атрибутики, а именно... по реальности сюжета. Могло ли такое вообще быть? Спасибо большое.
Спасибо. Да, значит, что касается фильмов и «Сатурн», и, значит, и «Щит и меч», то надо сказать, что эти фильмы, они вот те самые, как называется, фильм про разведчиков. То есть вот о реальности того, что происходит в фильмах «Щит и меч» и «Сатурн», вопрос не ко мне, а вопрос к специалистам по нашей разведке, потому что там все завязано на нашем агенте, и там действия наших противников, они показаны очень такими широкими мазками и очень неконкретно, то есть там не создан, скажем так, мир нацистского рейха. И это очень правильно с точки зрения режиссера, с точки зрения автора сценария. То есть он выводит за кадры фильма конкретику по противнику, которую он не знает, и ограничивается только общими мазками. И, соответственно, сказать, что вот не могло быть того, что показали в «Сатурне» или в «Щит и меч», ну, нельзя, понимаете? Он слишком мелок, этот агент. То есть он занимает слишком небольшую должность и находится не на фоне такой картины эпической, какая создана в 17 мгновениях весны, где создана эпическая картина марта-апреля 45-го года, а здесь незначительный небольшой город, небольшое подразделение, и там работает наш агент. То есть все сосредоточено на агенте, и нет претензий особых к вот этому, к вот этой эпической картине. Вот как только пытаются создать эпическую картину, как, предположим, в сериале про Красную Капеллу, вот здесь провалы за провалы.
Да, вот тут просто да. Да.
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Константин, вот скажите, пожалуйста, то, что мы наблюдаем в фильме симпатичных людей, как вы сказали, это верхушка РСХА, то есть гестапо, СД, уголовная там и внешняя разведка, которые на самом деле таковыми не были. Плюс то, что вы назвали вот ошибки и недостатки в фильме. Как, на ваш взгляд, все это влияет на восприятие этого фильма аудитории спустя 47 лет после его выхода?
Спасибо.
Да, значит, ну, честно говоря, вот мне немножко сложно, я все-таки человек несколько другого поколения. Мне кажется, сегодня этот фильм меньше смотрит молодое поколение. Мое поколение воспринимает этот фильм нормально, хотя, опять-таки, ну, скажу честно, да, мне кажется, что все-таки образы руководителей нацистской Германии, ну, они несколько... Надо было бы их более близко к тексту изложить. Они все-таки несколько более темные личности, чем они изображены в фильме. Но все равно мне кажется, что в фильме «17 мгновений весны» есть самое главное. А самое главное – это то, что показано, вот когда смотришь фильм «17 мгновений весны», ты понимаешь, из чего состоит победа. Вот, по крайней мере, вот мне так кажется. То есть вот все вот эти вот нюансы, которые мы видим, они показывают, что победа, во-первых, тяжело достается, и, во-вторых, что для того, чтобы ее добиться, было сделано, были предприняты нечеловеческие усилия. И вот этот вот фон, на мой взгляд, он снимает вообще все вопросы, какие только можно предъявить к 17 мгновениям весны.
И я просто, Константин, хочу добавить, в самом конце вот это письмо Сталина. Что касается моих информаторов, поверьте, это скромные люди, которые не раз доказывали, что очень, вот это как раз вот прилагается к тому, что вы только что сказали.
Ну да, вот тут.
Спасибо. Да. Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый пожалуйста.
День. А не была ли вообще эта война была договорником, чтобы уничтожить немецкий и русский народ?
Так.
Значит, ну, я вам скажу, скорее, то есть нет, потому что, как бы, если бы хотели, можно было бы нас получше подставить. То есть, естественно, Великобритания и Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы потерять как можно меньше собственных войск, и чтобы противник потерял как можно больше своих войск. При этом надо сказать, что мы являлись идеологическим противником, то есть мы были союзниками по войне, но противниками идеологическими мы оставались. И никакой особой любви к Советскому Союзу ни Великобритания, ни Соединенные Штаты, не говоря уж о том же самом Черчилле, никто не испытывал. И как бы никто жалеть жизни советских людей в общем не собирался. Была ли она договорником? Ну, думаю, нет. Это довольно интересный момент, если мы, например, будем разбирать вот этот вот тот самый злополучный полет Гесса в Великобританию. Там есть очень много нюансов, которые до сих пор не открыты и которые позволяют нам трактовать действия наших союзников как не то что предательские, но, скажем так, не совсем честные к союзнику. Вот я бы выразился так.
Спасибо, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, рассудите нас с мужем. Он утверждает, что вся эта линия с радисткой Кэт была абсолютно немыслима, и не стал бы Штирлиц ее спасать, и что даже ее беременность была преступной ошибкой, и что просто бы ее по-тихому убрали, и, конечно, не стали бы ни в какой степени долго возиться с этой ситуацией. Неужели это правда?
Значит, здесь вот мы как раз вступаем на ту зыбкую почву, о которой я говорил в начале нашей передачи, когда я все-таки не являюсь специалистом по нашей разведке, и, соответственно, то, что было, что было реально для советской разведки, это лучше задавать вопрос специалистам по разведке. Но хотел бы заметить вот какой момент. Учитывая, что как бы, ну, по долгу службы, по долгу работы над книгой «17 мгновений весны», я прочитал довольно большое количество выступлений и мнений сотрудников разведки, то в то же время, не так давно, я встретил воспоминания о нашей разведчице, которая работала на нелегальном положении в странах Европы, в том числе до войны и после войны, и во время войны тоже. И вот она родила 4 детей. И, соответственно, она их благополучно там родила. И, как было указано в этой статье, наши представители киногруппы во время подготовки фильма с ней консультировались. То есть вот такой был случай. Опять-таки, я ничего не буду утверждать, потому как я говорю с чужих слов. Но вот такой факт я имел возможность ознакомиться в средствах массовой информации.
Вот. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Вот скажите, ведь разведка была еще коминтерновская, которая там какие-то другие центры, в частности Зорге, вот, и Сталин, говорят, не очень доверял им. И вот еще один вопрос. Тут Полторанин заявил, что Гесс встречался с Троцким. Было ли это на самом деле? Это ведь подтверждено.
Да,
Да. Так, значит, что касается встречи Гесса с Троцким, то я не встречал этого момента. Возможно, это было до 1933 года, но я, в принципе, таких упоминаний не встречал. После 1933 года Гесс точно с Троцким не встречался. Что касается разведки Коминтерна, то она действительно существовала. Ну, в принципе, Коминтерн вообще был организацией политической разведки в том числе. Но к 1945 году Коминтерновская разведка была... Коминтерн был ликвидирован в 1943 году, если не ошибаюсь. Сталин ему не особо доверял, в общем и целом, но, опять-таки, коминтерновская разведка все-таки это, ну, да, это разведка, но она вот в значительной степени носит такой, скажем так, не государственный характер, а межгосударственный. И поэтому, возможно, поэтому Сталин особо не доверял, потому что, ну, контролировать тяжелее. Вот. Но, да, действительно, было. У нас вообще было много разведок, у нас и военная разведка. Вот как раз вот вопрос с Штирлицем-то возникает, да, что у нас, в общем, прообразы Штирлица, они очень много связаны с политической разведкой. То есть, когда мы говорим про спецслужбы, мы вот все время, и сегодня тоже, все время упоминали НКВД. То есть, соответственно, мы упоминаем ПГУ, то есть первое главное управление. А как мы вспомним по фильму, то Штирлиц отвечал 23 февраля. То есть подразумевается, что Штирлиц, наверное, сотрудник военной разведки, то есть главного разведывательного управления Красной Армии. То есть вот, в принципе, мы даже не можем четко сказать, в принципе, какую организацию представлял Штирлиц.
А, Константин, а да, все-таки Коминтерн же ведь являлся кадровым источником и военной, да, разведки, и, да, политической советской.
Да, 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 это был главный кадровый источник. И вот, например, те же самые сотрудники, которые были заброшены в Германию, из которых провалился тот же самый Вилли Леман, они были из Коминтерна. И вообще большинство забросок в тыл врага, скажем так, естественно, значительно проще, если мы забрасываем в тыл врага вот связняков, ну, прежде всего, радистов и так далее, то, конечно, лучше забрасывать носителей языка. А не человек... То есть Кузнецов, наш разведчик, который мог представить, выдать себя за офицера немецкой армии, это уникальная вещь. То есть, конечно же, лучше забросить немецкого коммуниста, который, естественно, говорит на нормально... Ну, на хохдойчен, на этом, соответственно, с каким-то акцентом. То есть, да, конечно, Коминтерн – это была такая возможность, откуда можно было черпать кадры для разведки. Но в разведку от Коминтерна там отбор был, значит, довольно серьезный.
Да.
А сами коминтерновцы, там шла заброска в том числе для партийной работы на местах. То есть разведка не будет забрасывать своего сотрудника, высококвалифицированного и хорошо подготовленного, для того, чтобы он организовывал работу местной компартии. Это как бы, ну, не совсем та работа. Соответственно, сотрудник разведки или контрразведки забрасывается за границу для выполнения конкретных заданий. А вот для создания подполья, работы с населением, вот здесь забрасывались, в том числе, в значительной степени могли забрасываться и сотрудники Коминтерна, причем их подготовка была, естественно, ниже, чем у кадров сотрудников военной или политической разведки.
Спасибо. Да, по-моему, в Коминтерне отдел, который вот этим занимался, он назывался отдел международной связи. Именно, да, связи, а не международных связей.
Да, был международные связи. Там, ну, вообще, в принципе, Коминтерн в значительной степени работал, естественно, связан был и с разведкой, и с местными коммунистическими движениями. Угу. Вот. Ну, это была, в принципе, параллельная структура. Видимо, поэтому и были сделаны шаги по ее ликвидации. То есть, как бы, перевели в более управляемую. Более управляемые функции получили государственные организации.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину.
Здравствуйте. Одна из самых пронзительных сцен в фильме — это встреча Штирлица с женой. Могло ли состояться такая встреча в реальности?
Значит, сразу скажу, меня этот вопрос тоже чрезвычайно заинтересовал, как, наверное, любого человека, который смотрел этот фильм. И, соответственно, вот сколько людей, столько мнений. Но я, опять-таки, попытался обратиться к мнению сотрудников разведки. И, вы знаете, не смогу ответить на этот вопрос. Потому что нашел с десяток статей, которые интервью, которые принадлежат и бывшим сотрудникам военной разведки, и историкам военной разведки, каждый из которых имеет свою точку зрения. То есть кто-то говорит, что этого не могло состояться категорически, а кто-то, я вот прочитал буквально так недавно статью, где сказано, что такие факты вообще были. То есть, что это такие факты организации встреч, они вообще имели место. То есть, это вообще фактически реальная сцена. Как-нибудь прокомментировать это я не могу, потому что диаметрально противоположные мнения, причем эти мнения высказаны людьми, не доверять которым у меня нету никаких оснований.
Вот. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло. Да-да. Добрый день.
Добрый день.
А как вы считаете, что это все организации, все англосаксы натравили, как Советский Союз?
Я не очень понял.
И я не понял вопроса,
Прошу прощения, да, просто я...
Да, я тоже не понял. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. У меня парочка вопросов. Возможно, я прослушал, Константин уже сказал. Но рукавная нашивка треугольная, это правда, что ее имели право иметь только члены НСДАП, вступившие в партию до 1933 года, и касаемо причесок. По-моему, у них у всех были выбриты затылки чуть ли не наголо, как вот в фильме «Бункер».
Да. Значит, что касается галки, то есть этой нашивки на мундир, мы об этом говорили. Да, ее могли иметь только люди, имевшие стаж до 1933 года, они ее получали, но Мюллер в 1937 году получил разрешение на ношение этого шеврона, хотя он вступил в партию после 1933 года. И, в принципе, право на ношение этого шеврона можно было получить ведомственной инструкцией по СС. То есть, соответственно, в данном случае использование этой нашивки и Штирлицем, и Мюллером ошибкой не является. То есть, в принципе, такое возможно. Что касается причесок, да, вы абсолютно правы. Прическа, наиболее характерная прическа для, для служащих СС, ну как, все-таки это военизированная организация, и вообще для военизированных органов, это, бокс фактически, да, то есть выбритые виски, выбритый затылок, и вот какая-то такая вот небольшая штучка посередине головы так прикрывает. Вот, это была наиболее характерная, наиболее популярная и наиболее распространенная прическа. В то же время, регламент такой же был, как вы помните, в Советском Союзе, да, стрижка должна быть аккуратной и короткой. То есть, по большому счету, можно было носить волосы какие угодно, тем более в 1945 году. В 1945 году вообще, в принципе, за этим не следили. Но, в принципе, носили, естественно, никто длинные волосы в СС носить не будет. Но в то же время могли и виски оставить. В общем, надо сказать, например, усы не приветствовались, но носить было можно было. Можно было. Есть у нас фотографии ряда эсэсовцев, которые носят усы, хотя это скорее будет исключение из правил. Вот. Но, конечно, короткая стрижка. И на самом деле, вот стрижка, которая вот популярна, когда полностью выбриты и виски, и фактически и затылок, она очень удобна и для жары, и для, с гигиенических целей. В общем, да, так носили. Это было популярно. Кстати, на самом деле, это не только в Германии. В 30-40-е годы такая стрижка была популярна и в Советском Союзе, и в Великобритании, и во Франции. Во Франции меньше, но вот и в Великобритании носили короткие стрижки очень многие.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, слышите меня?
Да, все хорошо.
Алло, добрый день. Владислав меня зовут, у меня вот какой вопрос. Гитлер начал войну против Советского Союза, оставив за спиной Англию. Это довольно странное решение. И в конце перестройки я слышал такую версию, что Канарис был агентом то ли МИ-6, то ли МИ-5, сейчас уже не помню. И именно он пролоббировал вот такое решение, оставив не начинать войну с Англией, а напасть на Советский Союз. Что это вот английская такая разработка была. Насколько это верно? Спасибо.
Значит, скажем так, вся идея подготовки плана «Морской лев», она задокументирована, и разработка плана «Барбаросса» тоже достаточно хорошо задокументирована. Значит, надо сказать, что идея войны с Советским Союзом у Гитлера проявляется еще в «Майн кампф», то есть еще очень долго до прихода нацистов к власти. В принципе, идея войны с Советским Союзом заложена в сути нацистского режима, потому что жизненное пространство неоднократно заявлялось Гитлером, жизненное пространство Германии негде взять, кроме как на Востоке. Больше нигде нету. Европа поделена. Во Франции места нет. Во Франции и Европе места нет. Поэтому, это было готовилось до этого. План «Морской лев» провалил, в общем, не Канарис. План «Морской лев» был заблокирован Редером. То есть был заблокирован военно-морским флотом, потому что в какой-то момент Редер явился Гитлеру и сказал: «Мой фюрер, мы не переплывем Ла-Манш. Нас тупо потопит, у нас флота нет, который может переплыть Ла-Манш». И в общем и целом это было прекращено. А что касается личности адмирала Канариса, то да, тут она это очень сложная личность. Был ли он агентом английской разведки, никаких данных у нас нету. И, скорее всего, естественно, он не был им, потому что, ну, не будет адмирал Канарис подставляться и быть агентом. Ну, агентом имеется в виду, то есть состоять на связи. Скорее всего, он вел очень сложную игру и знал, что ряд его агентов, Абвера, они являются сотрудниками или агентами английской разведки. И он это знал и сознательно допускал утечку информации через них. Но ни в коем случае ими не руководил, то есть не поставлял им какую-то информацию. То есть игра Канариса была значительно более серьезная и значительно более тонкая. Что касается войны с Советским Союзом, то да, Гитлер в общем и целом был готов, в принципе, воевать прежде всего с Советским Союзом и неоднократно заявлял, что вообще против Англии он воевать, в принципе, не очень бы хотел. Дело все в том, что по расовой теории нацизма, а это очень важное явление, это отнюдь не политическая трескотня и, скажем так, политическое прикрытие захватческих замыслов, это очень серьезная расовая теория, на основе которой создавались все остальные теории нацистской Германии. Так вот, по расовой теории британский народ, англичане, стояли рядом с немцами по шкале. Народы Советского Союза, ну, соответственно, славянские народы, стояли очень низко на шкале, как народ раб, то есть как народ, который не может ничего творчески создать. А английский народ – это народ-господин наравне с арийским народом. И, соответственно, народы-господа должны жить в мире и делить между собой мир. Поэтому, с точки зрения расовой теории, союз с Великобританией был чрезвычайно обоснован для Гитлера. И поэтому возможность в перспективе выбить Советский Союз и после этого заключить мир с Англией и делить мир, в общем и целом, это одна из умозрительных идей Гитлера. Вот, поэтому здесь все значительно сложнее, чем просто заговор англичан против Советского Союза.
Есть очень интересная книга, она называется «Оперативный псевдоним Бесстрашный». И эта книга посвящена тому, что делала Англия в Соединенных Штатах, чтобы любым способом втянуть Америку в войну против Гитлера на своей стороне.
Да, да, конечно. Это...
И в этом участвовал даже создатель Джеймса Бонда Иэн Флеминг. Причем он занимался очень серьезными вещами. Константин, огромное вам спасибо, что вы провели вот такую вот лекцию. Значит, что остается? У нас остается, кто мог быть из советских разведчиков прототипом Штирлица, и насколько это мог быть собирательный образ, и что еще?
И еще, что это была за операция, которой посвящен весь фильм?
Да, «Санрайз Кроссворд». Да, 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 да.
И, не, ну еще, еще бесконечное количество мелочей вроде католического пастора Шлага.
Да, это у вас подробно в книге, по-моему, да. Описано.
Да, это тоже.
Да. Ну что ж, я еще раз, Константин, благодарю вас. Крайне интересно, крайне познавательно. Но большая тема и может родить подобное исследование. Извините за повтор.
Спасибо вам.
Всем до свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.